вы говорите, мили. Положить на мили
с тревогой. Я его что?
Мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей...
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Это программа «Своя правда». Мы продолжаем на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат, смс-портал, +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграмм-канал со всеми последними новостями «Радио говорит МСК». Прямая видеотрансляция на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Забивайте везде «Говорит Москва» и смотрите, как выглядит наша студия. Обсуждать мы сегодня будем автомобильную тему. Ее, как правило, очень любят. Мы все, практически все мы автомобилисты в той или иной степени. Либо в семье есть машина, либо у нас есть машина, либо у кого-то есть машина. Иногда мы пользуемся, может быть, каршерингами, такси и так далее. Итак, ВЦИОМ. ВЦИОМ, это Всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщил о повышении уровня автомобилизации в России. Почти две трети семей страны владеют, две трети владеют одним или несколькими автомобилями. Вот такая у нас сегодня будет тема. И у нас есть традиционный опрос в телеграм-канале. Выглядит он так. По данным ВЦИОМ, за последние 15 лет уровень автомобилизации в России повысился. Как передвигаетесь вы? Варианты ответов: только на машине, только на общественном транспорте, совмещая общественный транспорт и автомобиль, пешком, у меня все в шаговой доступности, и такие, наверное, есть люди. Еще один вопрос. Социологи отмечают, что для большинства автомобиль перестал быть роскошью и стал средством передвижения. Что автомобиль для вас? Средство передвижения, роскошь, для меня дорого содержать машину, роскошь, у меня нет машины, излишество, а общественный транспорт удобнее. Вот такие варианты ответов. Можете голосовать в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». В конце программы я подведу итоги этого голосования. Итак, сейчас число семей в России, которые владеют одним или несколькими личными автомобилями, выросло до 63%. Такой основной итог опроса на ВЦИОМ. По данным этой организации, за последние 15 лет уровень автомобилизации в России повысился. Семей, где есть автомобиль, стало на 40% больше относительно 2008 года. Семей, владеющих одним автомобилем, так в 2023 году составило 46% против 37% в 2008 году. У 17% семей по два и более автомобиля в семье. То есть сейчас на данный момент у нас сколько получается? Один автомобиль у нас 46%. Да, один автомобиль хотя бы есть у 46% семей. То есть почти около половины уже имеют хотя бы один автомобиль. Так, и что же мне пишут? Дахмер пишет: полное вранье. У нас на улице у двух домов 5-6 машин, а у большинства ни одного. И что в среднем у каждого есть. Дахмер, конкретно у вас на улице, по вашей улице, я попрошу обязательно в ЦИОМ провести опрос. Мы сейчас говорим обо всей стране, да, это как, опять же, я еще раз повторяю, это средняя температура по больнице. Мы не говорим конкретно про вашу улицу. Что у вас творится на улице, это как бы отдельная тема, это не выборка такая социальная. Была новость, что за 22 года впервые в Москве снизилось количество личных легковых авто. Bad boy, найдите мне, пожалуйста, как, знаете, говорят, соцсети, пруф, пожалуйста, мне. Где это снизилось? Покажите мне. Да, мы сейчас будем это все обсуждать с экспертами и с вами. Пожалуйста, звоните, пишите по поводу автомобилей. А что же еще можно сказать? Что при этом россияне стали предпочитать автомобили иностранного производства. В 2023 году количество иномарок в личном пользовании увеличилось до 72%. Да? Так, таким образом, отмечают социологи, для большинства владельцев автомобиль перестал быть роскошью и стал средством передвижение. Ну, 46%, вот сложно говорить. Хочется, конечно, это с чем-то сравнить. Там, какой процент семей в США, например, владеет автомобилями? Какой процент семей, не знаю, в Китае владеет автомобилями? Какой процент семей владеет еще в какой-то стране автомобилями? Как-то вот это все сравнить. Какие-то цифры, многое, это мало. У нас на связи член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Всероссийский центр общественного мнения сегодня сообщил о повышении уровня автомобилизации в России, да, и что у нас сейчас получается семей, владеющих одним хотя бы автомобилем, уже 46% вот в этом году. Вот по вашему мнению, это что нам и говорят эти цифры, это много или мало?
Ну, это достаточно много. Это говорит о повышении, понятное дело, уровня жизни наших граждан. Но сегодня как раз было заседание комитета, и министр транспорта давал годовой отчет и обозначил, что в районе 50 миллионов транспорт на сегодняшний день. У нас на сегодняшний день в обслуживании 1,5 миллиона километров дорог находится в виде Министерства транспорта. Вот, конечно, это обязывает государство в улучшать качество дорог, делать узкие, убирать узкие места, вот, заниматься обслуживанием дорог. На сегодняшний день было принято комитетом решение по вопросу дополнительного, ну, выделения еще 200 миллиардов рублей на содержание дорог, потому как строительство — это хорошая история, но содержать, чтобы люди качественно чувствовали себя на дорогах, чтобы было качество дорог соответствующее. Вот такая вот история.
Угу. А как вы считаете, вот улучшать дороги, да, это в любом случае хорошо, это как бы для общественного транспорта хорошо, да, у нас же ведь не только частные автомобили по этим дорогам ездят. Нужно ли как бы подталкивать людей к покупке собственного автомобиля? Или есть такое мнение, что, может быть, все-таки в крупных городах надо больше развивать общественный транспорт, там каршеринг, не обязательно людям покупать собственный автомобиль, который надо содержать, который надо где-то ставить? Вот проблема, собственно, парковок.
Ну, я с вами абсолютно согласен, что это касается, конечно, крупных городов, это касается в том числе и областных городов, вот в данном случае у нас Симферополь, где часто рассматривается вопрос, что до подъезда к центру делать парковки, чтобы человек потом перемещался, в том числе вот и на транспорте. Это касается и курортных городов, таких как Ялта, вот у нас, я опять же приведу пример нашего крымского региона, вот, где рассматривается на въезде хорошие парковки, а там либо на троллейбусе, и там как бы в сезон часовые пробки. Поэтому, конечно же, я думаю, что нужно развивать и электротранспорт, автобусы, вот, это и троллейбусы, вот, конечно, и, ну, автобусы, чтобы люди все-таки была альтернатива автомобилю.
Ну, может быть...
Стали обслуживание.
Да-да.
Ну, вот, такое,
да, я поняла.
Мое мнение комитетом, это обсуждали,
да,
в том числе.
По поводу электротранспорта, сейчас же ведь как бы мода вот на электроавтомобили, это же не только касается общественного транспорта, предполагается, что мы все рано или поздно, да, пересядем, там, может быть, через 20 лет на электромобили. А для этого нужна инфраструктура. Вот как сейчас решается вот эта проблема, допустим, с электрическими зарядками?
Ну, я вот в Москве не могу на 100% провести вот такой анализ, но я проезжаю, вижу, есть электрозаправочные станции. В Крыму этот вопрос так же само решается. У нас на сегодняшний день на новых АЗС предусмотрена и зарядка электроавтомобилей, и в других регионах. Я знаю, что вот я с депутатами, с коллегами общался. На сегодняшний день, конечно, это еще на том, ну, как бы, небольшом, так сказать, уровне, но перспектива, вы правильно сказали, что развитие электротранспорта – это, прежде всего, и экология, вот, ну, то, что, ну, это и дороговизна, и, как бы, топливо по сравнению с электротранспортом. Поэтому, конечно же, это логично. Мы к этому придем, вы правильно сказали, через 20 лет. Это наша... Не такое уж и далекое уже будущее. Конечно, к этому нужно быть готовым.
Спасибо большое, Леонид Иванович. Это был член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов. Руслан мне пишет, в США сравнивать некорректно. Там ты без машины инвалид, ни в магазин, никуда. Общественный транспорт там сильно отличается от привычного. Он есть, но такой для галочки. Нет, вы знаете, корректное сравнение. Всегда с любой страной корректно сравнивать, сколько автомобилей на долю населения. Я вам хочу сказать, что... я просто была в США, не буду скрывать, там в какой-то прошлой жизни несколько раз. Там очень хорошо развит общественный транспорт в крупных городах. Так что, в принципе, это может быть и корректное сравнение. В очень таких, в мегаполисах, типа Нью-Йорка, ты там будешь передвигаться как раз именно на общественном транспорте, на метро, на автобусах, именно вот этот транспорт в основном. И также и другие крупные города, у них есть метро во многих городах, и ты тоже им будешь пользоваться в том же Вашингтоне и так далее. То есть у них есть общественный транспорт, это проблема именно сельской местности, малых городов и крупных городов, мегаполисов. Вот тут вообще возникает вопрос, нужны ли собственные машины в мегаполисе. Вот это вот тоже вопрос, и вопрос также доступности того же общественного транспорта. Насколько я знаю, у нас в Италии, у вас в Италии 50 миллионов населения, 40 миллионов авто. Могу ошибаться, Игорь Владимирович, не знаю, я не владею статистикой по Италии, мне тут нужен какой-то специалист или какая-то официальная статистика по Италии, сколько там автомобилей. Может быть и так, не знаю. Вот я и хочу сравнить, мне просто любопытно, 46% населения России, не населения России, 46%, насколько я понимаю, семей, речь о семьях идет, о домохозяйствах, да, 46% в 2023 году владеют личным автотранспортом. Я не знаю, насколько эта цифра, большая эта цифра, маленькая эта цифра, нормальная эта цифра, не знаю. Так, как решают проблемы электрозарядок, мы сейчас выяснили, их уже, судя по всему, начали как-то решать. Так, 4,5 миллиона стоит хороший автомобиль, но это, конечно же, не роскошь, это средство передвижения, пишет мастер. Вы знаете, мастер, тут ситуация действительно кардинально изменилась за последний год, да, в связи вот с этими санкциями, после того, как нам перестали официально поставлять автомобили, а разумеется, что автомобили вот этих вот западных марок, корейских марок, японских, поставляемые по параллельному импорту, они, разумеется, подорожали, потому что сама логистика стала дороже и так далее. Но до этой истории, в принципе, автомобиль, скорее всего, был средством передвижения. Я вам хочу сказать, что вы всегда же можете купить и бывшего употребления автомобилей, их довольно много на рынке, и там разные ценовые категории. Сейчас завозят китайские машины, они для китайских машин, скорее всего, дороги, но все равно они более доступны, конечно, чем сейчас покупать новый автомобиль какой-нибудь немецкий. Мастер пишет, средний возраст автомобиля в Российской Федерации. Этот показатель более точно показывает увеличение доходов населения. Мартин Силин пишет, протяженность метро в Нью-Йорке в два раза больше, чем в Москве. Это ни о чем не говорит, Мартин, это говорит лишь о как бы географии Нью-Йорка. Ну, то есть надо видеть этот город, и как он расположен, и поэтому там вот такое метро, оно протяженное, его много, но оно немножко такое запутанное, прямо скажем. Наше метро мне, если честно, нравится намного больше. Так, что еще у нас? Минус 58,8% в 2022 году россияне купили в два раза меньше автомобилей, пишет Bad Boy. Естественно, ну, разумеется, меньше купили, мы знаем, по какой причине. Но они ездят пока на том, что есть, и покупали еще какие-то остатки, да, также ожил рынок бушных машин. Так, сравниваем с тем, что было 15 лет назад, слава богу, что не с 1913 годом, пишет мастер. А с чем нам сравнивать, простите? С 2013 годом тоже очень много сравнивали, вы знаете, ну, наверное, как-то вот так вот строится статистика. Так, была новость, что за 22 год впервые в Москве снизилось количество личных легковых авто. Опять же, пишет Bad Boy. Да, я вас попросила какую-то статистику. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр. Анна, да. Есть ли такая вероятность, что в ЦИОМ завысил цифры для того, чтобы сказать, что россияне стали хорошо жить, и можно с них повышенные налоги снимать за это дело?
Странная у вас логика. Если честно, я не знаю, вы меня спрашиваете? Я же не работаю в ЦИОМе.
Нет. Есть ли такая вероятность? Потому что,
Я надеюсь, что нет.
Да. Помните, как при Сталине жить стало лучше, стало веселее? И на этих, как сказать, с этими словами еще больше начали закручивать советские гайки на советских граждан. Помните вот этот момент, после как он сказал, стал веселее? стало еще тяжелее.
То есть вы считаете, что после вот этой, спасибо вам большое, после вот этой статистики в ЦУМ налоги вложены, ну, странная логика, так не думаю. А также я вам хочу честно сказать, что я не помню, что было при Сталине. Это невозможно, поскольку я тогда еще даже не родилась. А Андрей пишет, какая разница, на чем вы будете стоять в пробке, на электрокаре или каршеринге, нужно развивать велосипедную инфраструктуру для мегаполиса. Андрей, по поводу велосипедов, извините, но это как бы не в тему. Мы сейчас вообще о другом говорим. Причем здесь велосипед? Ну, велосипед в мегаполисе в любом случае это сложно. Ну, согласитесь, вы поедете на работу на велосипеде, вы где живете? Москва довольно большой город. Иногда человек проезжает 20 километров до места работы. Вы будете 20 километров на велосипеде ехать на работу? Ну, правда, во сколько вы встанете? В 5 утра и поедете на велосипеде на работу, вы приедете весь в поту, в пыли, вы будете принимать душ на работе. Ну, это тоже странно. Естественно, велосипедный транспорт развивают в городе, но все-таки не надо доходить до абсурда. У нас на связи директор Центра транспортного моделирования Высшей школы экономики Александр Чеботарев. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот сегодня ВЦИОМ сообщил о повышении уровня автомобилизации в России, и семей, владеющих одним автомобилем, число этих семей составило 46% в 2023 году. Вот скажите, пожалуйста, вот 46% семей в России владеют сейчас хотя бы одним автомобилем. Эти цифры, это много, это мало, это нормально, вот что это?
Вы знаете, вот здесь нужно говорить не о том, все-таки... бороться не за то, чтобы меньше людей владело автомобилем, да, то, что у нас растет количество семей, владеющих автомобилем, по данным ЦИОМ, пускай это будет, да, ну ничего-то плохого нет. Вопрос в том, чтобы, скажем так, те люди, которые владеют автомобилем, в часы пик имели альтернативу выбора движения на общественном транспорте. Да, то есть он был качественный, современный, удобный общественный транспорт с хорошей транспортной доступностью, хорошим охватом территории, да, чтобы можно было в пиковый период пользоваться общественным транспортом и не выезжать, скажем так, всем на личном автомобиле. И не приводить к транспортному коллапсу на улице дорожной системы.
Но это мы сейчас говорим все-таки о крупных городах, да, о мегаполисах. А если брать вообще всю страну и там малые города, сельскую местность?
Ну, у нас все-таки, если говорить о транспортной проблематике, она все-таки больше характерна для крупных городов, да, и... загруженность уличной дорожной сети, она все-таки больше характерна для крупных городов, то вот применительно к ним, если говорить, то нужно говорить прежде всего не о том, чтобы люди не владели автомобилем. Вот нет ничего плохого. Тут наоборот, это, наверное, хорошо. Вот. А нужно говорить о том, чтобы все эти автомобили не выезжали в пиковый период на дорожную сеть, и люди имели возможность при совершении транспортной корреспонденции дом, работа, работа, дом, прежде всего, да, пользоваться современным, качественным общественным транспортом.
Ну, я вот слышу, что вы как раз сейчас пользуетесь как раз качественным транспортом, общественным, судя по всему. А машиной пользуетесь вы в Москве?
Пользуюсь, если нужно там в выходной день поехать за продуктами там или ребенка отвезти куда-нибудь. Пользуюсь, но если говорить про пиковые часы, стараюсь пользоваться общественным транспортом. У меня рядом большая кольцевая линия метро, очень удобно, хорошая связанность,
но это...
сети общественного транспорта.
Да, но это вам повезло, но дело в том, что не всем так повезло, как вам, и не у всех рядом большая кольцевая линия.
Об этом плане как раз и нужно работать над повышением уровня охвата территории общественного транспорта. Вот как раз такая работа и ведется, и эту работу нужно вести не только в Москве, но и в других городах. Повышать доступность, привлекательность общественного транспорта, при этом понимая, что все равно доля автомобилистов, выезжающих на дороге, она будет сохраняться, и все равно она будет достаточно высокой, поэтому нужно не забывать про развитие дорог, про повышение качества организации дорожного движения.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Это был директор Центра транспортного моделирования Высшей школы экономики Александр Чеботарев. Нам немножко сложно было говорить в связи с тем, что Александр Сергеевич находится в общественном транспорте, поэтому качество было не очень хорошее. Так я, конечно, могла бы еще задать кое-какие вопросы. Так. Что там пишут? Не поняла я, при чем тут Иосиф Виссарионович, после этих слов налоги не повышали, пишет Анна. Анна, я тоже не поняла, я вам честно могу сказать, я тоже не поняла, при чем здесь был Сталин. Вот, и почему я должна помнить об этом, почему я должна... Как это возможно? Посмотрите на меня, я не помню, что было при Сталине. Ну, я могу, конечно, читать какие-то исторические вещи, но это абсурд. Эль Родстер пишет: мне до метро 35 минут в маршрутке, плюс двое детей со всеми вытекающими. Я с вами согласна, конечно, об этом мы и говорим, развитие общественного транспорта. В маршрутке ты постоянно не поездишь, маршрутки переполнены, к маршруткам очереди, вот в часы пик, и, конечно, все равно без машины ты никуда. Ну вот как разрешить эту ситуацию? Так, Геннадий нам пишет, но мы Геннадия пока немножко поддержим, да, чуть попозже, может быть, поговорим. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Москвы.
Да, Александр.
Вы знаете, я пользуюсь автомобилем, у меня личный автомобиль есть, один в семье. Вот. Но я пользуюсь такой, у меня прагматический подход. Если вот я знаю, что я там, куда я еду, не припаркуюсь или это будет проблема, то я поеду на метро. И если какая-то ответственная поездка, поеду на метро. Я думаю, что вот наша тема, которую вы обсуждаете сейчас, связанная с автомобилями, еще, я думаю, что тема комфорт владения. Ну вот, например, стоимость бензина, да, и транспортный налог. Было бы справедливо, например, отменить транспортный налог и весь налог опустить в цену бензина. То есть, кто ездит чаще и у кого мощнее двигатель, тот и платит больше. Это было бы справедливо. А кто-то, может быть, раз в год, ну, пенсионер какой-то, допустим, да, там он куда-то по делам выбирается, но все равно ему налог приходит, и когда он заправляется, он платит акцизы. И когда платит ежегодно транспортный налог. Я думаю, что здесь еще элемент комфорт владения, это все. Это и дороги, это и страховка, вот недавно обсуждали, нужна, не нужна ОСАГО. И стоимость ремонта, допустим, обычного и по страховке. То есть я думаю, что это такая большая тема, которую можно, в принципе, обсудить с гражданами, снять какую-то информацию, потому что, ну, в целом дал цифры, а что они... так сказать, обозначают. Ну да, 46%. А вот как это люди, какое бремя они несут? Может быть, что-то можно властям подумать, с дорогами, со страховыми компаниями.
Ну, я думаю, для этого и делают они. Я думаю, что есть и другие исследования. Как бы мы взяли просто конкретное исследование в ЦУ.
Нет, я не в качестве критики, а в качестве просто дополнения, потому что вы очень интересную тему затронули. Справедливость, вот справедливость владения, да, потому что один не ездит и платит, да, а другой ездит, и, может быть, и не платит. Ну, я там про штрафы не говорю, это всем приходит. Вот. А именно вот если взять бы налог транспортный отменить и включить его все в бензин. Все в бензин. То есть по факту ты проехал, ты испортил атмосферу, потратил там шипами дорогу, потер эту асфальтовую, все заплати. То есть, а если ты стоял в гараже, ну чего, вот она стоит, она там ничего не пыхтит, ни воздух не портит там и так далее.
Ну, спасибо большое.
Дипломаты, спасибо, что вы меня выслушали.
Спасибо большое, спасибо. Вот такие вот интересные предложения от наших слушателей. Сегодня машина – роскошное средство передвижения. Роскошное средство передвижения, если это средство необходимо приобрести, а так затраты на бензин, то и ремонт на том же уровне, если к официальному дилеру не обращаться, пишет Сергей. Так, мастер тут вот уточняет: изменение налогов на радио не надо звонить, а писать наказ депутатам Государственной Думы. Ну, человек высказывает свое мнение, свои предложения. Может быть, он сам как бы решит. Может быть, он и напишет, как вы думаете. Так, при наличии личного транспортного средства общественным не пользуюсь. На работу езжу на противоположную сторону Москвы, но без проблем с парковкой. Пару месяцев назад подсела на такси. И, знаете, прям понравилось, пишет Катя. Ну, Катя, у вас много денег, наверное, если вы на такси едете. Ездите, знаете, как «За хлебом», да, в фильме «Бриллиантовая рука», да, по-моему, «За хлебом» на такси. При Сталине в Москве расширили трамвайную сеть, пустили троллейбусы, а главное – метро, пишет Анна. Это правда, это все действительно было при Сталине. Так, так, так. Добрый день. Машиной пользуюсь каждый день. Очень активно. Машина у нас в семье сейчас одна. Я довожу до работы мужа, сына, потом сама по двум моим работам к маме заехать помочь по дому, закупке продуктов. Без машины мне никуда, пишет Верунчик. Но это правда. Слушайте, если у вас семья, дети, пожилые родственники, ну, вы не можете без машины жить. Все равно вам придется купить машину, несмотря на наличие общественного транспорта. Иногда нужно просто там детей посадить в машину и куда-то отвезти или увезти из школы, из детского сада. Так, тема автомобиля, я так понимаю, у нас зашла, и мы ее продолжим во второй части нашей программы своя. Правда, обсудим ее с вами и с экспертами, а сейчас у нас новости.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
17:35 в Москве. У микрофона по-прежнему Анна Соловьева. Мы продолжаем программу «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК», прямая видеотрансляция на YouTube-канале, в Telegram-канале, опять же, нашем, и в социальной сети ВКонтакте. Вы можете на нас посмотреть, увидеть, как мы выглядим. Итак, что мы обсуждаем сегодня в «Своей правде»? Тема у нас популярная, это автомобили. ВЦИОМ вот сообщил о повышении уровня автомобилизации в России. Вот мы пытаемся выяснить, нам смеяться, плакать, что нам делать, радоваться вообще, что у нас выросло количество машин в семьях. 46% семей российских в 2023 году владеют автомобилями. Вот, собственно, вот такая цифра. И у нас опрос. Опрос запустили в телеграм-канале в нашем, традиционный опрос. По данным ВЦИОМ, за последние 15 лет уровень автомобилизации в России повысился. Как передвигаетесь вы? Ответы: только на машине, только на общественном транспорте. Совмещаю общественный транспорт и автомобиль. Пешком у меня все в шаговой доступности. И второй вопрос. Социологи отмечают, что для большинства автомобиль перестал быть роскошью и стал средством передвижения. Что автомобиль для вас? Средство передвижения, роскошь. Для меня дорого содержать машину. Роскошь у меня, нет машины. И излишество, общественный транспорт удобнее. Вот такие варианты ответа. Вы можете зайти в наш телеграм-канал и проголосовать. И, кстати, я сейчас вас хочу спросить, что для вас автомобиль? Большинство пишут, что, конечно же, у них есть автомобиль, они передвигаются, у кого-то и не один. Если у тебя семья, то вряд ли ты можешь обойтись без автомобиля. Так, средний возраст авто какой? Спрашивает Рафаэль. Я не знаю, были же какие-то данные раньше, что, по-моему, 10 лет. Я не буду это утверждать, но сейчас конкретно мы обсуждаем конкретное исследование в ЦИОМ. И здесь про возраст автомобиля не говорится. Здесь говорится о росте автомобилизации. Поэтому неважно, какой рост. Так, машина стала обузой. Машина стала обузой. Кто пишет? У меня тут что-то все улетело. Арсен Тумасян пишет. Машина стала обузой. Вы знаете, в целом, если подсчитать, во сколько обходится автомобиль, то, конечно, лучше без автомобиля. Я вам скажу по секрету, потому что у меня тоже есть автомобиль, и когда я считаю, сколько я трачу на топливо, сколько я трачу на страховку, сколько я трачу на парковку, а я машину держу в паркинге, и я оплачиваю аренду, сколько я трачу налог и на обслуживание, на сервисное обслуживание автомобиля, а замена колес два раза в год, да, если у тебя шины износились, тебе надо их тоже поменять, ну и так далее, и так далее. Это, конечно, посчитайте, пожалуйста, вот посчитайте, сколько вы тратите в среднем в год на автомобиль. И потом разбейте это по месяцам. Вы знаете, это ужасные цифры. Я посчитала, это просто ужасно. Это просто ужасно. И проще, конечно, машину не иметь. И, не знаю, пользоваться там каршерингом. Но если у человека есть семья, если у него есть дети, пожилые родственники, если у него есть дача, то ну как без машины? Как вот у тебя есть дача? Как ты без машины? Тебе надо обязательно постоять в пробках в пятничных, а потом поехать на дачу, потом вернуться, тоже постоять в пробках. Это же уже, в принципе, такая, в общем-то, традиция у нас, да, постоять в пробках в машине. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Видите, в чем дело? Я уже без машины не могу. Угу. Я чисто физически не могу. Но я просто не залезу в автобус, я не залезу в трамвай. Тут мы с подружкой решили прокатиться на трамваях. Так нам опускали вот эту наклонную плоскость, Причем это не скопольные трамваи, угу. Для колясочников, чтобы мы потихонечку спустились. Ну уже возраст, все.
Угу. Ну, сейчас, знаете, есть еще такие платформы специальные уже построили. Венские, по-моему, они называются.
Да, они могут быть 100 раз венскими, но там же надо сделать шаг.
Угу.
А когда ты уже еле ходишь, это уже сложно. Это, во-первых. Во-вторых, мне все равно кто-то нужен рядом. То есть одна-то я уже не поеду. Я просто побоюсь. Мне нужен внук или правнук, или хотя бы сын, или кто-то. А тут я точно знаю, что я с водителем, а Андрей вот у меня всегда под рукой. Но машина, она всегда была обузой. Вы думаете, в советские времена машина не была обузой? Поверьте мне, больше, чем сейчас. Сейчас у вас вон сервисы на каждом углу и мойки. А тогда на сервис очередь за месяц записывается, если что-то. Или свой механик. Свой механик – это дорого.
Ну и запчасти надо было доставать, да. Тех же щеток не было даже, да.
Да ни щеток, ни колес, да ничего не было. Ну, за крышкой трамблера, еще тогда были крышки трамблера, можно было простоять вон утром записаться и целую очередь отстоять. К вечеру, может быть, достанется, если достанется. Угу. Если не кончится. Но я не... Каршеринг уже не для меня, как мы поняли. Такси я не люблю. Машина – это мой дом. Это мой второй дом. Я знаю, где у меня что. Я курю, я всегда смогу закурить. У меня есть кофеварка, у меня есть телевизор, у меня есть бар. Если мне надо кого-то отлаять, я подняла стекло, я отматерила, стекло упустила. Хотя иногда я уже не поднимаю, Андрей привык. Поэтому нет, моя машина – это моя машина. И пока у меня деньги есть, я, конечно, буду ее содержать. И никто меня не убедит, что такси – это лучше, чем собственный автомобиль. Угу. Я считаю, что нет.
Спасибо большое, Анна. Спасибо. Да, конечно, собственный автомобиль – это удобно, и мы, собственно, об этом говорим, что при каких-то условиях ты будешь все равно тратиться на обслуживание машины, потому что она тебе просто необходима. Вот нам в ЦИОМ, собственно, и выкатило вот это вот исследование, что в России уровень автомобилизации все-таки повысился за последние 15 лет, и люди это понимают, что они без машины не могут. У нас на связи Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте, Антон.
Да, приветствую, Анна.
Мы обсуждаем, собственно, исследование ВЦИОМа. Сегодня они опубликовали, да, что 46% семей в 2023 году владеют автомобилями против 37% в 2008 году. Соответственно, вот цифры подросли. Я не знаю, насколько сильно они подросли, да, 46 против 37. Это сколько? На 9%, да, стало больше за 15 лет владеющих автомобилем. Вот как вы считаете, эти цифры, это много или мало?
Ну, знаете, у меня вот сейчас исследование открыто, 40% было в 2008 году и 63% сейчас. И в целом этому, конечно, мало, потому что уровень автомобилизации в России находится ниже самых отсталых стран Европы. Мы находимся на уровне стран таких вот, типа там Аргентины и так далее, вот где-то вот так. И это немножко не то место, где мне хотелось бы видеть нашу родину, потому что уровень автомобилизации – это прежде всего уровень развития экономики, это уровень развития и качества жизни, это определенный социальный во многом капитал, который нарабатывается за счет и с помощью автомобиля, потому что, ну, мой любимый пример, если у многодетной мамы не будет машины, то своих детей она не отвезет учиться на виолончели и всем остальном, у нас не будет новых Ростроповичей. И я прекрасно понимаю, что с нашими просторами мы должны работать на автомобилизацию, и у России будущее автомобильной именно страны. Мы не должны быть скученными на маленькой территории. Вот я тут листал на днях стратегию пространственного развития нашей страны. Там написано много хороших слов про развитие территорий и так далее, а потом я сравниваю результаты переписи 2010 года и 2021 и понимаю, что весь Дальний Восток минус 10% населения, половина регионов Урала, Сибири, Север России и так далее, даже более плохие цифры, а Москва плюс, а Краснодар плюс, и причем страшный плюс, Краснодар плюс 45% населения.
Да, 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 да. Вот у нас как раз слушатель Уна Бабент пишет, надо бы еще посмотреть карту концентрации авто по территории страны.
А все очень просто. У нас самый большой район в стране Всеволжский под Питером. Больше этого района нет. У нас Балашиха 500 тысяч человек. 500 тысяч человек. Я помню, когда в ней было 100 с чем-то тысяч. Да, и вот эта вот скученность, она приводит к тому, что необходимо принимать какие-то решения, которые прямо противоречат стратегии развития нашей страны, которая, извините, принята давно. Да, и я понимаю, что все разговоры про нужно остановить автомобилизацию и так далее, все эти разговоры, они ведутся исключительно в интересах застройщиков, которым выгодно построить на каждом квадратном сантиметре что-нибудь настолько многоэтажное, чтобы люди на первых этажах никогда не видели солнца.
Но вся проблема в том, что да, Балашихе сейчас 500 тысяч, туда просто невозможно проехать ни на чем.
Да, я знаю, есть огромное количество районов Москвы, куда я в целом не езжу. Вот сейчас делаю исключение для ваших коллег с другой радиостанции, а так я южнее Тульской просто не езжу в Москве, потому что это опасно для нервного здоровья. Я не могу въехать в Реутов, потому что я знаю, что мне там негде поставить машину. Я боюсь Красногорска, потому что оттуда без царапин еще никто не выезжал. Но... И это, конечно, все утрирую я, но тенденция понятна, и это не то, куда хотят россияне, я абсолютно в этом уверен.
Ну, и о чем мы говорим? Вот сейчас, можно сказать, да, 63% всех вообще абсолютно семей, это именно мы говорим о семьях, то есть не индивидуально,
да.
Владеют одним или нескольким автомобилем. Это говорит о чем вообще, в принципе? Что мы стали жить лучше, и машины теперь это уже не роскошь, а средство передвижения.
Это это говорит о нескольких вещах. Первое, эффект низкой базы. В 2008 году только начиналась наша автомобилизация, по большому счету, и в стране начали появляться заметные деньги, чтобы тратить их на машины. Соответственно, последующие годы пик автомобилизации – это 2012 год, когда наш авторынок на минуточку был вторым в Европе с совершенно небольшим отставанием от немецкого, который является европейским лидером очень много лет. И потенциал был огромный, собственно, под это строились тысячи дилерских центров, под это строились заводы, приходили автомобильные компании. Но тенденция, вот я снова открыл исследование, а ведь вот новыми автомобилями в 2008 году владело гораздо больше людей, минус 7%, минус 6 процентных пунктов. Да, и совершенно небольшое количество семей владеют двумя автомобилями. А о чем это говорит? А это говорит о том, что вот та самая многодетная мама своего будущего Ростроповича не отвезет на секцию. А потому что папа поехал на работу, скорее всего.
Антон, вы знаете, слушатели уже уточняют, что Ростропович-то сам, скорее всего, на машине не ездил.
Я видел в продаже машину конкретно Ростроповича и даже почти ее купил. На днях.
Это вот когда маленького Ростроповича...
Это был ретро-Фольксваген. У него была машина, он ездил на ней сам.
Нет, это он ездил сам уже, когда вырос, когда подрос. А когда он был мальчиком...
Ну, безусловно, да. Но, понимаете, мне же хочется, чтобы Ростроповичей у нас было как можно больше. А для этого нужно человеческий капитал развивать. И нужно, чтобы каждая многодетная мама могла своих детишек отвезти туда, куда надо. А не ждала автобус, тем более часто это просто, ну, логистически невыполнимо. И это просто самый понятный и доходчивый пример. Да, уровень автомобилизации – это же еще и количество рабочих мест. Каждый произведенный автомобиль – это 6 рабочих мест в разных смежных отраслях. Каждый эксплуатируемый автомобиль – это тоже огромное количество очень разных рабочих мест. Вот я стою около автозаправки, да, и тут... Есть и супер высокооплачиваемые топы, и заправщики, да, и все они кормятся и живут за счет того, что есть машины. Сейчас наш рынок страдает от их дефицита. И я понимаю, что если так будет продолжаться и дальше, мы будем терять парк. Это уже происходит, потому что он стареет много лет подряд. Средней российской машине сейчас 14 лет.
А, уже 14 лет, да, вот как раз слушатели интересовались.
Да, да. Да, 14 лет, и это «Лада». И о чем мы говорим? О том, что это, ну, самая дешевая, самая простая машина, и количество людей, у которых она новая, оно очень невелико, да? То есть в нынешних условиях мы предлагаем, у Национального автомобильного союза есть антикризисная программа, мы предлагаем государству, пока сфокусированы действия там, Минпромторга на создании и запуске новых производств, надо открывать границы, надо снимать таможенные пошлины, надо дать возможность людям привозить машины.
Ну, то есть у сами, чтобы в частном порядке, как раньше это было, да, привозили автомобили.
А у нас сейчас именно так и ввозят, у нас не существует параллельного импорта. Это мистификация, у нас в рамках параллельного импорта привезли всего 10 тысяч машин за год на всю нашу необъятную.
Ну, то есть,
это ничто.
Ну, то есть вот то, что предлагают некоторые дилеры, вот эти вот машины по параллельному импорту, марки там BMW, Audi и так далее.
Да, да, это машины, привезенные на физических лиц. Вот заходим на сайты крупнейших дилеров и смотрим, они машины с пробегом 50 километров по необъяснимой причине размещают в разделе подержанных. А почему они это делают? А. Привезли на физическое лицо. Б. Не будут платить с этой продажи налоги. Все.
Ну, вот. И налоги не будут платить.
Конечно. А как они заплатят налоги, если продажа между физическими лицами осуществляется? А как? А никак. Да, а как они привезли эту машину? Через полную российскую пошлину или через Казахстан и растаможили с занижением таможенной цены? Или через Белоруссию и там, соответственно, использовали льготника для того, чтобы снизить растаможку в два раза? А я знаю, что используют и ту, и другую схему в полный рост. И совершенно этого не стесняются. А потом рассказывают в эфире и плачутся, как у них все плохо и как они будут увольнять людей. Ну, естественно, будут.
Антон, ну, допустим, да, у нас 63% владеют автомобилями. Ну, наверное, если брать Москву, то здесь слишком много машин. Может быть, как раз вот в Москве неплохо было бы уменьшить их количество.
И тоже с вами поспорю. Тоже с вами поспорю. Москва по уровню автомобилизации, как, простите меня, пожалуйста, Эстония. Эстония у нас не является примером успешной экономики, мягко говоря. Даже прибалтийским странам придуманы разновидные прозвища на эту тему. Да, и мне кажется, что Москва по уровню своего достатка, по своему значению и величию, должна приближаться к другим городам, типа Лос-Анджелеса, где будет в 4 раза больше машин.
Да, я была в Лос-Анджелесе. Сейчас я вам, Антон, расскажу, как мы стояли там в пробках. Вы не представляете, какие там пробки.
Расскажите, а я вам расскажу, как я стою в пробках в Москве, я прекрасно понимаю, почему так происходит. То есть Лос-Анджелес тоже бесконтрольно растет, к сожалению, глубокому. Я привел его в качестве примера любого успешного города. Если вы возьмете даже европейские города, где автомобили, из-за автомобилей запрещен въезд в отдельной части города, там уровень автомобилизации будет намного-намного выше. И к этому нужно стремиться. Москва – недоавтомобилизированный город. К тому же нужно сравнивать Москву по масштабам, ну, я не знаю с кем. Москва колоссальна. Да, я же не просто так южнее Тульска не езжу. Просто потому, что можно долететь до другого субъекта федерации быстрее, чем доехать до Варшавки.
Ну, а как эту ситуацию разрешить? Москву же, она, знаете, как говорят, не резиновая, да? Ну как, что еще сделать, чтобы можно было по ней проехать?
Вы знаете, я еду сейчас через огромные кварталы человейников, в которых строят квартиры по 15 квадратных
метров. Ну, их уже, да, тут уже ничего не сделали, их уже построили, все. Это уже...
Их уже построили, но сколько их еще планируется построить, нужно поставить в этом вопросе жирную точку.
Но вы же понимаете, что это огромные деньги. Это огромные деньги.
Я понимаю, что это огромные деньги, а еще я понимаю, что эти деньги выведут из страны, и люди, которые эти деньги получат, с Россией свое будущее не связывают, в отличие от меня. А мне хочется, чтобы Москва жила и, извините, размножалась, потому что размножение в 16-метровой квартире может себе представить, ну, только, так сказать, ценитель процесса. И куда мы к этому придем в конечном итоге? К чему? Да, и возвращаясь опять к стратегии пространственного развития Российской Федерации. Она предусматривает совсем другие вещи. Она предусматривает перенос, например, выравнивание налоговой базы в регионах. Я бы, вы знаете, во время пандемии так получилось, я написал роман. Вот. И он заканчивается куском, Угу. Там оппозиционный человек выиграл выборы в большой столице одной.
Ну, и, да, да, да.
И так. Он заканчивается куском, что вывозятся предприятия огромные в разные большие города. Угу. И менеджерам это очень не понравится. Но в этих городах, куда выводятся всякие госкорпорации, будут счастливы их принять, как Санкт-Петербург, который без «Газпрома», который там сидит. Угу. Я думаю, что уже давно ушел бы в Неву.
Ну, слушайте, просто вы знаете, потому, как Дерипаска вообще предложил перенести столицу в Сибирь. Так что
это технократическое решение, которое ставит жирную точку на нашей вековой истории. Я бы так резко не действовал. Угу. Но, безусловно, вытаскивать офис Дерипаски и его высокооплачиваемых сотрудников в Красноярск, да, это нужно делать, безусловно.
Спасибо большое, Антон. Спасибо, это был вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Интересно, мы очень побеседовали, прям очень разносторонне, но Антон считает, что надо продолжать автомобилизацию. Машин вообще мало, и в Москве мало машин. Так, тут люди очень много мне пишут про виолончель, поскольку Ростропович всех очень задел. Ростропович своими ножками ходил, да, учился играть на виолончели, а сейчас будущего Ростроповича надо увозить в музыкальную школу. У нас очень много звонков, сейчас пообщаемся. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Вы знаете, я имел автомобиль, когда их ни у кого не было. У моего подъезда стояла одна моя машина.
Ваша только, да?
Моя машина, я за границей работал. Угу. Так вот, я хочу сказать, что я специалист по управлению системой окружающей среды. Автомобилю в городе большом не место. Не место. Он отнимает огромные площади дорог. Он делает низкое качество жизни. 80% загрязнения автомобиль и так далее.
А если он электрический? Если он электрический?
Это, он же будет все равно дороги занимать и стоять. Автомобиль должен, когда пространство, когда люди живут, как в Америке, рассредоточено, в коттеджах где-то и так далее. Но мы же не Америка, у нас совсем другая система жизни. А производство? Никакого производства в России нет. Когда фирма производит 100 тысяч машин 2000 рабочих, это значит 50 машин в месяц. То есть эти рабочие производят 50 машин в год. Uh-huh. Это нонсенс, это бред. Потому что мы собираем здесь просто из деталей машины, а добавленную стоимость оставляем все там. Именно поэтому там люди живут лучше, чем у нас.
Uh-huh. Спасибо большое, Виктор Михайлович. А почему люди должны страдать от выхлопных газов и дорог под окнами? Владельцы должны платить налоги за загрязнение атмосферы, пишет 765-й. Они же платят, в принципе, налоги. Вы знаете, машина очень дорогое удовольствие, я вам хочу сказать. И, в принципе, машины современные, они, по идее, да, довольно экологичны. Если у машины есть выхлопы, то, в принципе, я с вами согласна. Таких машин быть не должно. Ну и совсем без машин мы тоже жить не можем. Тут разные мнения. Да, мы говорим, что машина роскошь, не роскошь. Но, видимо, она все-таки не роскошь, потому что всех вот это вот настолько достало. Антонина пишет: без машины не могу. Домик в деревне за 200 плюс километров. Часть пути по бездорожью. Работа требует мобильности. Вожу с собой технику, которая тяжелая. Если съемка в области, то без авто на электричке кучу времени занимает. Но по Москве передвигаюсь своим ходом без пробок. Вот я об этом говорю, что очень многие как бы это комбинируют. Да, у них и машина, и общественный транспорт, и куда-то они пешком могут дойти. Сейчас, между тем, я посмотрю, какие у нас результаты опроса, потому что мы уже скоро завершим наш эфир. У нас осталось там чуть больше минуты, да? Как вы отвечали в Телеграме? Итак, за 15 лет последний уровень автомобилизации в России повысился. Как передвигаетесь вы? Вот мы спросили. 44% ответили, что они совмещают общественный автомобиль и общественный транспорт. Совершенно естественно. 30% только на машине при этом ездят. Только на общественном транспорте 20%. И 6% передвигаются пешком. Получается у нас сколько? 44 плюс 30. 74% имеют автомобили. Социологи отмечают, что для большинства автомобилей перестал бы роскошью и стал средством передвижения, что автомобиль для вас? Ответы, варианты. 68% это средство передвижения все-таки. 13% отвечают, что это роскошь, дорого содержать машину. 10% излишество, общественный транспорт удобней. И 9%, только 9% отвечают, что это роскошь, у меня нет машины. То есть из тех, кто отвечал, только у 9% ответивших, нет автомобиля. Так что уровень автомобилизации действительно такой довольно высокий в нашей стране. Вот такой мы, собственно, делаем вывод из этой программы. Я на этом завершаю программу «Своя правда». Следующие два часа проведет Юрий Будкин. Будет программа «Отбой». Сегодня вот у нас такая рокировка, а сейчас новости. Всем пока.